Вечер у Шамова. Максим Горький. По субботам у Максима Ильича Шамова собираются лучшие люди города и разные интересные парни. Я причислен к последним, и поэтому тоже охотно допускаюсь до субботы Шамова. Эти вечера для меня как всеношные для верующего. Люди, которые служат ее, во многом чужды мне. Мое отношение к ним мучительно неясно. Нравятся они мне? Нет. Восхищают и злят. Иногда хочется сказать им слова сердечно ласковые, а через час мною овладевает нестерпимое желание нагрубить этим красивым дамам, приятным кавалерам, но я всегда отношусь благоговейно к мыслям и словам этих людей. Их беседы для меня — богослужение. Мне 21 год. Я чувствую себя на земле неуютно и непрочно. Я точно телега, неумело перегруженная всяким хламом. Тащат меня куда-то неведомым путем, неведомые силы, и вот-вот опрокинусь я на следующем повороте дороги. Я очень много и упрямо вожусь сам с собою, стараясь поставить себя, возможно, тверже среди нелепых и обидных противоречий, которые отовсюду бьют и толкают меня, часто доводя до болезненного состояния, близкого буйному безумию. Года полтора тому назад я до того устал от этой возни, что пытался покончить с собою. Всадил себе в грудь пулю из отвратительного, неуклюжего тульского револьвера. Такими револьверами в свое время вооружали барабанщиков. Эта глупая и нечистоплотная выходка вызвала у меня к себе самому чувство некоторого недоверия и почти презрения. Теперь я живу в саду у пьяного попа, в хижине над грязным оврагом. Эта хижина раньше была баней. В двух низеньких комнатах ее стоит запах мыла и прелых веников, гнилой запах, отравляющий кровь. Углы комнат промерзают насквозь. В этом жилище даже мышам холодно и плохо, ночами они залезают ко мне на постель. Вокруг бани густо разросся одичавший малинник. В непогоду его цепкие прутья стучат в окна, царапают черные кривые бревна стены. Я живу бедно и дико, в неясных мечтах о какой-то другой светлой и легкой жизни, о рыцарской любви, о высоких подвигах самоотвержения. Печатаю в плохонькой местной газете косноязычные рассказы и убежден, что печатать их не следует, что ими я оскорбляю литературу, которую люблю страстно, как женщину, но печатаю, надобно есть. В гостиной Шамова я забываю о себе. Сижу где-нибудь в углу, в тени, и жадно слушаю весь одно большое чуткое ухо. Здесь все. От мебели до людей как-то особенно интересно, красноречиво, и все облито ласковым, почти солнечным светом ярких ламп, затененных оранжевыми абажурами. Со стен тепло-светлых смотрят глаза Герцена, Белинского. Я вижу нечеловечье лицо Бетховена. Мне улыбается улыбка озорника бронзовый Вольтер, и всех заметнее, всего милее детская головка Сикстинской Мадонны. В углу за пальмой возвышается, точно в воздухе стоя, Венера. Всюду масса каких-то бесполезных вещей, но все они в этой большой, уютной комнате являются необходимыми. Каждое точно слово в песне. Драпировки на окнах и дверях пропитаны запахом духов и хорошего табака. Кое-где поблескивает золото рам, напоминая о церкви, и все люди, скромно одетые в темное, точно сектанты в тайной молельне. Говорят, они легко и ловко, как будто бегают на коньках, капризно рисуя замысловатые узоры слов. Всех громче и увереннее звучит баритон адвоката Ляхов. Это высокий, стройный человек с острой бородкой, излишне удлиняющий его бледное, светлоглазое лицо. Говорят, что он великий распутник. Мне кажется, это так и есть. Он смотрит на женщин глазами хозяина, как будто каждая из них была или будет горничной его. Уже все собрались и сообщили друг другу городские новости. Новостей мало, и они ничтожны. Губернаторша сказала дерзость прокурору. Супруг ее снова по привычке превысил пределы своей власти. Купцы в думе наговорили чепухи по школьному вопросу. Богатый мельник Самородов избил сноху. Застрелился земский статистик. Доктор Дубков снова развелся с женой. Теперь философствует о народе, государстве. Начальственно звучит голос самоуверенного Ляхова. «Когда пред нами откроется свободный путь к сердцу народа?» «Кто же откроет вам этот путь?» — насмешливо перебивает речь Асеев. маленький горбатый инженер с глазами великомученика. «История!» Дама, изящная как статуэтка на подзеркальнике, спрашивает Ляхова. «Вы читали скучную историю?» Я смотрю на нее с досадой и думаю. «У вас, сударыня, слова рождают мысли, а не мысли — слова». Асея, закуривая папироску, говорит тихонько. «История — это мы, люди». «Странное произведение!» — хрипло кричит Шамов. Веселый холостяк, сытый, круглый, с лицом монгола и жадным взглядом крошечных глаз, спрятанных в мешочках жирной кожи. «Можете вы представить себе на месте чеховского профессора Пирогова, Боткина, Сеченова?» Он выпячивает живот, победоносно взмахивая пухлой дамской ручкой с изумрудом на пальце. Он уверен, что всегда говорит нечто неоспоримое, убийственное. Беседуют они точно, битую птицу щиплют. Ощипав Чехова, живо ощипали Бурже и выдергивают перья из Толстого.